Isoprasili. Всем привет, это «Изобразили подкаст», и сегодняшняя моя гостья у меня в гостях уже второй раз, это Лиза Парфенова. Месяц назад мы с ней пытались записаться, и в итоге случилось то, чего я боялась, но, видимо, было неотвратимо. Мы думали, что записываемся, и не записались. Лиза Парфенова, Фин Лиз, вы все ее наверняка знаете. Концепт-художница, которая работала для Netflix, рисовала для «Любовь, смерть и роботы». Обычно представляют ее именно так, хотя я не люблю сводить Лизу именно только к этому опыту. Она работает и работала для Sony, музыкальной компании, и много для кого еще. Она сейчас сама расскажет, чем занимается сейчас. И, что немаловажно, за последний год Лиза провела очень много личных профессиональных консультаций для художников и много чего о них, то есть о вас, узнала. И сегодня мы хотим весь ее опыт, вот всю эту эссенцию поделиться этим с вами и немножечко поразмышлять над тем, что вообще формирует художника и что делает его узнаваемым. Мне кажется, после этой записи можно будет подкаст в целом закрывать. А еще я Лизе слова не дала пока сказать. Лиза, привет!
Привет, привет! Ну, ты все так хорошо сказала, что в целом добавить, в общем-то, нечего к этому, ко всему. Да, я художница, я рисую всякие разные картинки, в основном персонажей, но немножко про псы и все, что дают. Рисую я по большей части для анимационных проектов, но также и для игровых. То есть в целом особой принципиальности для меня нет, для чего рисовать. Главное, чтобы это было интересно, классно и...
захватывающе.
Да, точно, захватывающе. Я работаю как фрилансер, такое страшное слово, которое я не очень люблю.
Свободный художник.
Но да, точно, мне больше вот по душе... какое-то такое выражение. Наверное, я просто свободный художник. Но, в общем, суть этого всего дела такова, что я работаю с разными компаниями, с разными заказчиками, и у меня никогда нету дня сурка. Это и хорошо, это и плохо. Иногда я работаю параллельно над несколькими проектами, так как сейчас иногда я работаю над одним проектом. Какой-то проект идет очень долго, какой-то проект идет очень быстро. В общем, это постоянная какая-то такая интересная движуха происходит. Так я существую последние... Ну, так вот активно фрилансом я начала заниматься где-то с 2020 года. И как-то это дело меня засосало, и, в общем, я продолжаю в том же духе, и, в общем, какие-то еще планы в эту сторону имею.
Ты говоришь, что у тебя нет дня сурка, вообще не бывает. Есть ощущение, что это подход, который ты вырабатывала прям годами, то есть ты шла к этому и пришла.
Возможно, да, но скорее неосознанно. Но я помню вот свою первую работу. Я работала дизайнером-иллюстратором в дизайн-студии, потому что я по образованию дизайнер. И на тот момент я не представляла, что я буду в основном заниматься иллюстрацией, в общем, рисовать. Поработав вот в офисе, как бы по стандартной схеме, в общем, 5 дней в неделю, там с 11 до 8 или там до 7, ну, в общем, в каком-то таком четком графике, я очень быстро поняла, что мне сложно работать по такой четкой, одинаковой системе изо дня в день, потому что, ну, наверное, это отчасти какое-то свойство творческое, свойство личности, что мне... зачастую нужно поймать хороший момент для того, чтобы что-то нарисовать. Мне нужно, я не знаю, то есть у меня может появиться какой-то прилив энергии внезапно. Он может появиться утром, он может появиться вечером, он может появиться в середине дня. Или наоборот, я могу вдруг внезапно резко устать, и тогда я понимаю, что мне нужно вот сейчас точно отдохнуть. На протяжении вот времени я поняла, что лучше всего... мне подстраиваться под собственные какие-то биологические часы, под собственный ритм. И так я себя чувствую намного комфортнее, нежели чем работать по графику, работать вот по какой-то четкой схеме, системе, по плану. Вот я это все очень не люблю. И просто стараюсь побольше прислушиваться к себе и, исходя из этого, общем, строить работу так, чтобы это было комфортно.
Это в том числе свойство еще и творческой работы как таковой, я думаю. Потому что невозможно это нормировать. Ну, да. Иногда ты думаешь про картинку, и это тоже работа, но тебе нужно ходить и думать о ней. Иногда ты смотришь 100%. Другие картинки, и это тоже работа над той картинкой, которую ты еще не нарисовала, поэтому
да.
Тут вообще довольно провальная история, например, ну какая-нибудь почасовая оплата, потому что мы же не можем считать часы, когда ты рисуешь, потому что за этим процессом отрисовки еще целый пласт работы такой невидимый, скажем так.
Хорошо, что ты про это сказала, про работу по часам. Я на самом деле работаю по двум схемам. Это как раз-таки работа по часам и работа за единицу арта какого-то. То есть персонаж, там, пропс и так далее. И на самом деле с опытом, когда ты уже имеешь достаточно большое количество наработок, ты уже на одном проекте работал, на другом проекте, ты знаешь, сколько времени у тебя занимает что. То есть я вот четко знаю, что мне для того, чтобы персонажа разработать, если там будут вот такие-то листы, это будет столько-то дней, да. Если это вот такая задача, ну, это примерно плюс-минус столько-то дней. И в эти часы работы я как раз-таки закладываю. То есть это не то, что ты сидишь и как робот вот в эти часы работаешь. То есть это тоже живой процесс. И если я закладываю, что я 3 часа работаю над персонажем, я могу час обдумывать. Но я тоже работаю над этим, я не просто там сижу и что-то сериал смотрю. То есть я смотрю какие-то референсы, в общем, это все дело обдумываю, собираю с мыслями, в общем, сажусь делать. Я считаю, это тоже часть работы. Ну и, соответственно, все равно в эти несколько там 3 часа я закладываю, что у меня будет какой-то перерыв небольшой, когда я смогу чуть-чуть отдохнуть. Но он может быть-то через час, может быть, через 2, это уже я сама решаю. И в целом, на самом деле, может быть, это может приобрести какой-то вот такой менее комфортный формат, если условно человек работает в студии, и вот его там контролируют. Не знаю, я слышала вообще какие-то дикие истории, что там скрины с экрана делают, в общем, да, чтобы там, такое. Не дай бог, у тебя там мышка не двигалась. Ну, то есть, если это вот не переходит какую-то больную черту, то в целом можно в таком формате работать. Ну, то есть, вот я так работаю.
То есть, ты призываешь людей трекать время? Или как ты пришла к тому, что ты знаешь все это? Сколько у тебя что занимает?
По опыту. Когда ты делаешь 1001 персонажа, ты знаешь, что там без вариантов. Ты уже четко их начинаешь штамповать с определенной скоростью. Вот. Если бы я только начинала, ну, мне было бы сложно. Ну, то есть, да, всегда в начале ты как бы, особенно если тебе дают какую-то задачу, с которой ты раньше не работал, ты не знаешь, вот сколько я на это потрачу. А так, по опыту, я знаю, потому что я этих персонажей уже делал много-много-много раз. Я могу примерно даже по ТЗ уже сказать, что вот это будет столько, вот это будет столько.
Ну, раз уж мы про опыт заговорили, давай сразу, на случай, если сюда залетят какие-то случайные слушатели, все-таки расскажем то, что многим интересно. Это про опыт с Netflix'ом. Лиза рисовала... Боже, я как сейчас помню, я для другого проекта как-то должна была у тебя поспрашивать, ну, тоже около интервью взять, и ты мне сказала, а, нет, НДА, НДА, НДА на все. Но сейчас мы уже знаем, что Лиза рисовала эпизод с крысками. Вот. Расскажи, пожалуйста, в 2 словах, в чем состояла твоя работа, и... Наверное, что ты для себя как художница оттуда взяла, что изменилось в твоей жизни после этого проекта?
Ты имеешь в виду сейчас конкретно про «Любовь, смерть и роботы», да?
Да, конкретно вот про серию. Них. А ты про что-то еще хотела рассказать, может быть?
Нет, ну если говорить в целом про Netflix, то на самом деле я участвовала в 2 проектах. То есть один — это напрямую со студией Netflix, и это был не «Любовь, смерть и роботы», это был как раз «Интергалактик». Вот, то есть это когда я напрямую работала с Netflix. А «Любовь, смерть и роботы» я работала со студией Axis.
То есть вот, через каких-то посредников.
Да, да, это абсолютно нормальная история, очень распространенная, когда вот такие большие студии как бы отщепенивают часть какого-то проекта, работы и, в общем...
А вот давай сходу скажем, в чем разница для тебя была в работе напрямую и не напрямую?
Особо никакой. Это разница просто... Разница в том, ну, с какими людьми ты работаешь, но если проект хороший, действительно, и какой-то перспективный, то даже если вы будете работать с аутсорс-командой, это все равно будут крутые специалисты. То есть и там это будут крутые специалисты. Я даже не помню, делал ли сам Netflix какую-то серию «Любовь, смерть». Наверное, делал какие-то серии, но мне кажется, там очень много было отдано на аутсорс. Не знаю почему, но вот так вот оно происходит.
И все-таки, что ты для себя взяла как художница, работая с такими большими проектами, прикасаясь к ним?
Самое ценное для меня — это, конечно, работа с новыми людьми. И чем лучше проект, чем он вот крупнее, чем он интереснее, тем, ну, так скажем, более какие-то профессиональные художники, там задействованы арт-директора, продюсеры. И одно только то, что ты работаешь с такими людьми, они дают тебе фидбэк, они тебя заряжают. То есть вот для меня это на самом деле самое ценное — это работа с людьми, ну, какого-то высокого уровня. То, что вот раньше, о чем я вообще не могла представить, как это вообще возможно, это какие они в работе, то тут удалось поработать вот с несколькими такими ребятами, которые, ну, я их очень сильно уважаю, вообще потрясающе, не только как художники, но и как в целом в коммуникации. Это люди, которые
как люди просто
заряжают. Да, как люди, которые тебя заряжают, мотивируют, грамотно выстраивают процессы.
А кто повлиял на тебя больше всего?
Ну, наверное, больше всего на меня повлиял Роб Рупель. Ну, во-первых, потому что, опять же, это потрясающий художник, потрясающий человек. Для меня еще очень важно было в целом событие, что это вот первый такой, можно сказать, простым языком крутан, который мне написал сам, и мы начали работать вместе. Вот тот уровень поддержки на тот момент, когда я была еще вот, можно сказать, в этой всей теме очень такая сырая зеленая, тот уровень поддержки.
Птенчиком.
Да, таким птенчиком, который всего боится. И, в общем, я была действительно не уверена в себе. Мне казалось там, что меня уволят, я не знаю, что ничего не получится. И куча было всяких, на самом деле, страхов, таких дурацких ниоткуда, непонятно откуда. Он отчасти вселил в меня какую-то уверенность, помогал всячески и вот просто буквально поставил на рельсы, поэтому я очень благодарна вообще этому человеку.
Хороший человек. Звучит так, по крайней мере.
Да, я думаю, да.
Слушай, вот у меня есть ощущение довольно субъективное, что в России арт-комьюнити довольно разрозненное, как будто бы я даже не могу использовать слово «индустрия», потому что если мы говорим «индустрия», то что мы имеем в виду? Мы имеем в виду игровых художников или анимационных, или иллюстраторов. И даже в какой-то среде отдельной мне сложно нащупать какое-то прям ярко выраженное комьюнити. Вот если сравнивать с тем, как это устроено на Западе, оно там помощнее как-то или так же?
Мне кажется, оно везде разрознено достаточно. Почему? Потому что комьюнити в основном, оно очень иллюзорно из-за того, что мы сидим в интернетах, из-за того, что мы буквально знаем друг друга по картинкам, многие не знают лично друг друга, и встретиться мы можем только на каких-то фестивалях, но мне кажется, что вот комьюнити, оно лучше всего проявляется на фестивалях. Есть несколько очень классных французских фестивалей, анимационных, предположим, да, есть фестивали в Америке, прекрасные, которые, допустим, раз в год проводят, и на них съезжаются все самые топовые художники, специалисты, какие-то проекты презентуются, студии, и вот это, на самом деле, очень классный опыт, потому что там ребята заводят новые знакомства, тоже обмениваются опытом, кто-то находит работу вот посредством, да, того, что как-то себя проявляет на таких мероприятиях. Мне кажется, что вот комьюнити, оно вот только физически, оно проявляется только в каких-то мероприятиях. А так это очень-очень абстрактная какая-то. То есть, мне кажется, в голове каждого художника оно какое-то свое. То есть у меня в голове одно
свой
комьюнити. Да-да-да, это мыльный пузырь, потому что в моей голове комьюнити это какие-то люди, не знаю, из Инстаграм, за которыми я слежу. Вот это мое комьюнити, вот и все. То есть сейчас очень тяжело, наверное, собрать всех как-то в кучу. Да и плюс, на самом деле, я поняла, что еще сами художники, как бы внутри вот большой тусовки есть какие-то такие, знаешь, типа большие ответвления, а внутри этих больших ответвлений есть еще такие маленькие, то есть там типа персонажники, но вот персонажники, которые вот стилизуют одним образом, это одна тусовочка, там те, кто стилизует другим образом, это чуть-чуть другая тусовочка, они немножечко такие вот, и это ощущается.
Кучкуются все, короче, да?
Да, и мне кажется, что это вот это ощущается, эта история, что немножечко как бы вы как бы с одной тусовки, но немножко на разных языках разговаривать. То есть, ну, допустим, я подписана, допустим, на разных художников, которые работают абсолютно в разных направлениях стилистика, но вот мне найти, допустим, общий язык с человеком, который вот очень круто себя проявляет в реализме, например, в каком-то цифровом, вот мне с ним сложнее найти как-то вот эту точку соприкосновения, чем с человеком, который, допустим, очень много экспериментирует, какие-то штуки такие делает, ну, я не знаю, смелые, такие яркие. То есть вот мне по темпераменту он прям вот это что-то ближе. И вообще, это на самом деле интересная такая история, как это все так формируется и какие связи еще внутри этого сообщества есть.
Школа никогда не заканчивается, друзья.
Да-да-да.
Все точно так же. Мне бы хотелось теперь поговорить о том, как художнику выживать, существовать в новых реалиях.
Угу.
Потому что, что я имею в виду под новыми реалиями? У нас сначала была пандемия, и вот все те фестивали, о которых ты говоришь, они отменялись, переносились или проводились в каком-то неполном масштабе. Затем у нас все еще действуют ограничения, потом у нас несколько военных конфликтов в мире и связанных с этим разногласий на разных уровнях. Плюс у нас там, с другой стороны, еще где-то наступают нейросети нам на пятки, и это тоже вызывает бурные обсуждения, и что-то во всех этих индустриях, во всех этих тусовочках и пузыречках все-таки меняют. Вот как ты себе отвечаешь на вопрос? Какая правильная, может быть, какая подходящая стратегия для художника в это новое время, скажем? Назовем его так.
Ну, первое, мне кажется, это то, с чем столкнулся по-любому вот практически каждый художник вот на протяжении этого последнего времени. Это то, что ты начинаешь задавать себе вопрос, во-первых, а то ли я делаю? Ну, у меня так было. То есть, мне кажется, оно, ну, ощущается в целом вот это настроение такое. А то ли я делаю? Надо ли мне это делать? Это первое, что я бы задала этот вопрос, потому что это на самом деле очень-очень-очень важно. И, собственно, от этого, возможно, стоит либо поменять какую-то свою точку приложения, либо, возможно, поменять подход, либо же продолжать топить ту линию, которую ты топил, собственно, до всех вот этих изменений. Почему я вот делаю акцент на вот этом вопросе, надо ли оно мне и типа то ли я делаю? Потому что мне кажется, что в какой-то момент, как раз-таки до всех этих проблем, наступил такой слишком, возможно, злачный период для более-менее творческих людей, потому что как будто бы художников нужно много.
Все расслабились.
Да, как будто бы кто-то чуть-чуть подрасслабился и смекнул, что на самом-то деле можно пару лет поучиться рисовать, если ты где-то в художке там рисовал что-то. Ну, в общем, у тебя есть более-менее к этому какие-то способности, можно навостриться, можно где-то почитерить, можно что-то там-там-сям, и, в общем, сколотить себе профессию за пару лет. То есть там не учиться в университете там по 6-7 лет там не страдать, а, в общем, да, если ты более-менее что-то рисуешь, в принципе, приложив определенные усилия, ты можешь более-менее попасть на какой-то проектик там игровой, еще что-то. Иллюстраторов нужно много, значит, концепт художников нужно много, всех нужно много, потому что вот этот контент просто стал развиваться какими-то бешеными темпами. Ну, я помню еще зачатки этой самой индустрии, и когда вообще все такое было непонятно, и как-то художников было мало, их не найти, а потом потихонечку все-все-все начали туда подсасываться, и уже много-много-много-много этих художников, много появилось художников, которые примерно с одинаковым средним уровнем, которые не особо стремятся показывать свою индивидуальность. То есть, ну, нечто такое вот... То, что подойдет в какой-то средний проект, пойду, буду работать. В общем, вот что-то в таком духе, мне кажется.
Такой рациональный подход не по призванию, а вот именно чисто логически, да?
Да, чисто логически, что, возможно, это какой-то один из таких простеньких путей пойти и вот куда-то туда, значит,
приложиться.
Устроиться. Да, приложиться. Но поскольку жизнь наша так резко поменялась в разных своих проявлениях, не в лучшую сторону, и, соответственно, сама индустрия поменялась, и она меняется до сих пор, она трансформируется. И спрос, ну, если говорить так по чесноку, то мне кажется, что спрос на художников, он действительно сейчас упал. Ну, это
логично.
Это логично, это нужно признать. Плюс,
закономерно.
Абсолютно закономерно. Плюс стоит признать, что как бы одно наложилось на другое, это... В некоторой степени, конечно же, это кризис вот в индустрии, это какие-то забастовки, в общем, все одно на другое. И плюс упал вот этот спрос. То есть как раз-таки те ребята, кто вот были такой более-менее средний уровень, особо нету какой-то выраженной вот творческой линии в работах, нечто такое, вот они как раз-таки попали под раздачу, вот по большей части. И просто дальше двигаться без того, чтобы задать себе вот этот важный вопрос, а оно вообще как бы мне надо вот сейчас. Сейчас это стало сложнее. Пробиться сложнее. Значит, конкуренция выросла. А надо ли оно мне? Вот если оно действительно надо, и вы все равно, даже несмотря на то, что происходит, все равно продолжаете рисовать, и все равно это идет изнутри, и все равно без этого никак вообще жить невозможно, то нужно продолжать это делать. Если все сразу мотивация на нуле, не могу, не хочу, вообще не буду, это все слишком сложно. Но по чесноку. Надо хорошо подумать. А может быть, действительно, либо в какую-то чуть-чуть, может быть, другую сферу, может, немножко другое направление, может быть... Вот. В общем, надо над этим очень хорошо подумать. Мне кажется, что вот любые изменения — это всегда повод в первую очередь задуматься и ответить себе на какие-то вопросы, вот такие, от которых ваша жизнь, собственно, будет зависеть.
Фундаментальненькие. Но я-то вообще считаю, что недурно себе, в принципе, по жизни эти вопросы задавать и как-то рефлексировать на тему того, что ты делаешь. Но пока ты говорила, я услышала интересную вещь. Не могу не спросить, как ты считаешь, а может ли вообще художник быть среднячком, если это прям художник? Мы тут, конечно, немножко возвращаемся к вот этому бесконечному дискурсу о том, что вообще такое быть художником, да?
Угу.
То есть как будто бы это не профессия, это на самом деле.
Ну, это 100% образ жизни и образ мышления, мне кажется. Но другой вопрос в том, что среднячок — это же тоже не приговор, это состояние может быть.
Конечно,
человек же учится, и он может просто в какой-то момент быть этим среднячком.
Оказаться в этой точке,
может,
да?
Да, то есть он просто может находиться в этой точке, но при этом он развивается, он работает над собой, и самое главное, у него есть к этому какой-то рвение, стремление, мотивация. Вот хочу этим заниматься, и все. И никакие там вокруг эти проблемы меня не сбьют с толку. А может быть и другая ситуация, что человек действительно может вот как-то его так выбросил на эту дорожку. Вот. Он дошел до какой-то точки, вот этот среднячок. Дальше он особо и не хочет учиться, может быть, да, не хочет развиваться. Либо уже вот мотивация начинает снижаться, либо еще какие-то факторы. Но самое главное, это, конечно, ну, самая основная такая проблемка, это когда пропадает желание просто этим заниматься. Все.
Но это нормально. В этом, наверное, сложно признаться себе.
Да, в этом будет очень сложно признаться, особенно если для человека это уже была профессия, а если он уже достиг каких-то высот, то это очень сложно принять, из этого очень сложно выйти. тоже такой как бы момент, ну, наверное, у каждого по-разному происходит. Но мне кажется, что если вот человек такой до мозга костей творческий, неважно, на каком уровне он находится, он все равно будет к этому тянуться. Вот все равно так или иначе, все равно будет садиться, машинально что-то рисовать, все равно он будет все время вот в этом находиться в творческом процессе. Мне кажется, вот так.
Ну, в целом, я, наверное, с тобой согласна, мне эта точка зрения близка. Давай тогда немножечко подведем черту вот этой темы про новое время.
Угу.
Много тревоги было у людей на тему того, что вот открыт для нас все еще иностранный рынок, или он уже для нас закрыт, и твой опыт говорит скорее о том, что он, ну, как будто бы еще открыт. Вот можешь свою точку зрения высказать в двух словах?
Мне кажется, да, рынок открыт, но он сейчас стал сложнее. Как мы уже говорили, все-таки кризис есть, это стоит признать. Но проекты не исчезли. Проекты не исчезли, и художники все равно нужны. Но нужны как раз художники сильные, и нужны художники креативные, кто может предложить что-то свое или что-то новое, или какое-то свежее видение на высоком уровне. Этот момент нужно понимать и планку держать в голове. Да, то есть в целом, мне кажется, просто у всех студий у них повысилась немножечко вот эта планка. Проектов стало чуть-чуть меньше, но они все еще есть. И более того, я верю в то, что эта история, она, ну, знаешь, такая волнообразная. Это просто сейчас есть определенная волна, есть определенный спад. Но люди все равно хотят видеть эти игры, они хотят видеть эти мультики, все больше и больше, это никуда не исчезнет, поэтому проекты будут появляться. Просто нужно, ну, возможно, какой-то период чуть пережить. Ну и, в общем, у меня есть и были зарубежные проекты, разные, вот, поэтому пока мне кажется, что все не так пессимистично с этим.
Да, довольно исчерпывающе. Поговорим о твоих карьерных консультациях. Насколько я понимаю, это выглядело как такое портфолио-ревью. К тебе приходит художник, показывает, что у него уже есть, и с каким-то запросом приходит к тебе, но наверняка чаще всего это про работу. Во-первых, конечно, хочется узнать не на уровне моих догадок, а как это было действительно в плане запросов, какие они были в основном. И, конечно же, что ты сама узнала о художниках за это время?
Ух, ну, начнем с того, что ребята приходят очень разные, и я даже, в общем, работаю как с теми, у кого есть уже полноценное портфолио, так и с теми, у кого портфолио нет, но есть желание, да, есть какие-то попытки, творческие потуги, и, в общем, непонятно, куда это все приложить и как выстраивать процесс обучения либо самообучения. То есть абсолютно разные, наверное, каждый вот случай, он очень индивидуальный, плюс ребята приходят из разных профессий, разного возраста, то есть кому-то 20 лет, кому-то 19, кому-то уже там 39-40, то есть вот такой абсолютно диапазон очень обширный. И что я, в общем, узнала, узнаю о художниках, но, наверное, просто стоит сказать именно о художниках в последнее время, потому что так-то на самом деле я много чего узнала о художниках за время преподавания еще на протяжении 8 лет, но сейчас, мне кажется, какие-то вещи, они, с одной стороны, чуть усугубились, с другой стороны, наоборот, стали, в общем, лучше. Из такой вот повальной проблемки, то, что я замечаю практически у каждого, это отсутствие уверенности в себе. Это первый момент. Очень мало вообще художников, тем более начинающих, да и, в принципе, это не сильно зависит от уровня, таких людей, которые будут уверены в своих силах и будут идти уверенно к цели. Вот. Это, конечно, ну, не знаю, из-за чего вообще.
Как будто бы даже не столько уверенности, сколько именно веры в себя, да?
Да, 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 да. Вера в себя, в свои силы.
Мол, вот не стоит начинать даже.
Да, 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 да.
Бояться туда соваться даже.
Буквально такой, вот с таким запросом и приходят иногда ребята, а стоит ли вообще мне заниматься? Скажите, стоит ли мне заниматься? Ну, я не могу...
Но это все потому, что люди рефлексирующие как раз-таки. Мне кажется, да, вот люди, у которых творческий склад, это самые рефлексирующие люди, и понятно, mm-hmm. что они задаются этими вопросами. В связи с этим сразу давай обсудим это прямо вот здесь. Как ты считаешь, кто будет успешнее, кто лучше продвинется и быстрее, и вообще чего-то добьется? Вот человек, который, неважно, какая у него база, может быть, он вообще ничего не умеет, но он пробивной, он просто берет и делает, он о себе рассказывает. Или же человек как раз-таки вот такой, тонкая натура, одаренный или даже талантливый, но который, не знаю, смущается, стесняется, не верит в себя, опять же, и как-то вот наплывами что-то делает, пропадает, и как-то нелинейно вот так вот развивается.
Ну, здесь определенно выигрыш и первый вариант – тот, кто смел, тот, кто без каких-то творческих комплексов, притом это не означает, что у человека не может быть комплексов, он вообще в жизни может быть очень закрытым, неразговорчивым, вообще каким-то, да, таким человеком. Но если в творчестве это человек без тормозов, который не боится накосячить, который не боится попробовать, которого не пугает то, что пока не идеально что-то, и пока не супер красиво, его это не пугает, и он делает. Вот такие ребята развиваются вообще семимильными шагами, идут вперед и добиваются своих целей, несмотря ни на что. Я таких ребят знаю очень много, которые я видела, вот, которые росли вот буквально на глазах. На глазах, вот так вперед. И это на самом деле тоже какой-то момент творчества. То есть я думаю, что все-таки здесь должно сойти, ну, оно такое творческое бесстрашие, но в то же время это не просто бесстрашие, а это должен быть именно творческий человек плюс с вот каким-то таким бесстрашием. А человек творческий, который вот это все у него внутри, и он как-то все время что-то там где-то летает в облаках, что-то вот в себе переваривает, но не может сесть и начать делать. Это проблема, это действительно большая проблема. Здесь нужно разбираться и нужно тоже задавать себе какие-то вопросы, почему, откуда это идет. Вот. Но так на самом деле можно себя закопать очень глубоко и очень далеко. Это опасная такая история в целом, потому что, ну, если ты творческая личность, должен как-то в чем-то, ну, ты должен
творить.
Да. Должен себя проявлять. В первую очередь, проявлять, неважно на данном этапе, какой это будет результат, но проявлять себя нужно обязательно, и это должен быть перманентный образ жизни. Не так, что мы там, вот пока там ходим, ну, я тоже как преподаватель говорю, что есть тоже такая категория ребят, которые вот, они работают исключительно либо по чьим-то надзорам, либо они вот пока проходят какое-то обучение, они работают. Все это заканчивается, они вообще перестают делать. Тоже проблема. Потому что человек сам вот именно не может в себе пробудить вот какое-то творческое проявление. То есть оно как будто бы что-то он думает, но ему обязательно нужно, чтобы кто-то, как сказать, дал зеленый свет его действию в целом. Да, чтобы он вот просто
внешний сел авторитет.
Начал. Да. То есть какие-то постоянные толчки, но их может не быть. То есть они сегодня есть, а завтра их нету. И, в общем, тогда нужно все-таки себя как-то самоорганизовывать. Вообще такая, конечно, сложная эта история, мне кажется.
Да, очень интересно, что первое, о чем ты заговорила, это проблемы-то такого психологического характера, потому что все люди, все художники, когда думают о том, там, почему не получается выйти на новый уровень, там, получить какую-то новую работу или проект, они в первую очередь обращаются к чему? К своим скиллам. А ты тут сходу говоришь про веру в себя и уверенность в себе. А что еще из открытий?
Да не то чтобы это открытие, но это мои личные какие-то выводы, к которым я прихожу. На самом деле, мне кажется, что нетворческих людей очень мало. Вот мне так кажется, что, по сути, тот или иной человек, он все равно в какой-то мере в каждом есть вот эта жилка. И как раз-таки психологические барьеры, они мешают. Почему я считаю, что это важно? Почему я в первую очередь об этом говорю? Потому что именно это мешает проявиться в чему-то, да, и мешает развитию. Так что то, что меня радует, это действительно, что очень много ребят, как бы в них ощущается вот эта жилка некая, то есть они хотят себя, вот, желание все-таки себя как-то проявить, желание реализоваться, желание что-то новое сказать. Мне кажется, что это вот как раз-таки сейчас еще все больше и все больше появляется, и все больше таких мыслей зарождается в умах творческих единиц.
Я вообще думаю, что вот эта творческость, скажем так, это же не всегда про творческую профессию. Очень много людей супер талантливых и креативных, я знаю, из абсолютно разных сфер, и это именно образ мышления. Да. И вообще к любой работе можно подходить творчески, поэтому круто, что это качество проявляется, но, наверное, нужно опять подумать, где сподручнее именно тебе его будет применить, чтобы жить было лучше и тебе, и другим.
Да, ну здесь у меня тоже к этому есть свой подход. Поскольку мы все разные, нету как двух одинаковых отпечатков пальца, двух одинаковых ушных раковин, да, то есть мы каждый индивидуальный. Мы индивидуальные уже рождаемся. Одна такая составляющая — это те данные, с которыми мы рождаемся. Вторая составляющая — это то, что закладывает в нас окружение на этапе детства, юности. Это вот семья, там, родня, короче, друзья, вот это вот все.
Социум.
Да, и третье — это то, как мы эту информацию перерабатываем, да, и как она в нас впитывается, и что она внутри нас взращивает. То есть такие вот три составляющие, которые формируют индивидуальность от этого каждого человека. И я на самом деле поняла, что очень эффективным оказывается, тот принцип — это когда ты находишь в себе некие точки, такие внутренние точки, можно сказать, ну вот скажу так, короче, внутренние точки эффективности. Это очень хорошо видно вот на этапах обучения, когда еще человек еще не сформировался вот полностью как личность. Ну, допустим, это какой-то ребенок, вот он ходит в художку, все рисуют в одинаковых условиях, все рисуют одинаковый кувшин, учится одинаковое количество часов, но у кого-то вот уже буквально там через несколько занятий получается этот практически идеальный кувшин, а кто-то вообще не понимает абсолютно, не знаю, там рисует кубик и не понимает, где у него там передняя сторона, где задняя сторона. То есть это видно, что у этих вот нескольких людей у них просто разное абсолютно мышление. То есть один думает одним образом, другой думает другим образом. Так вот, найдя вот эту точку максимально комфортного приложения, максимально такого безболезненного и как бы ту сферу, которая идет у тебя проще всего, вот, на мой взгляд, туда и нужно копать больше всего. То есть, где земля рыхлая, там и копаем, и там мы вырыем ямку более глубокую. Да, где земля неподатливая, мы эту ямку не сможем вырыть. Вот у меня есть такая логика, я не знаю, понятно я объяснила, что, может быть, так сложно завернула, но вот в целом мысль такова, что у каждого человека есть какие-то точки приложения, которые идут тяжело, с большим трудом, через огромные препятствия, огромное количество усилий, и все равно он в них не сможет добиться гениальных каких-то результатов, а другая точка приложения, да, в какую-то другую сферу, другую область деятельности или еще что-то, она может пойти вот просто как по маслу, и он будет шаг за шагом в ней развиваться. Но вот этот момент нужно найти в себе.
А давай какой-нибудь пример приведем художественный.
Пример...
Например, анатомия плохая у меня, и тяжело мне дается. И вообще не нравится мне этих людей рисовать, допустим.
А иногда смотришь вот на портфолио и видишь, ничего себе, а человек вот... Он, казалось бы, не так много учился, но как он классно цвета подбирает, да, или какие у него там персонажи характерные получаются, или еще что-то. То есть Я очень много внимания на это обращаю, да, и стараюсь сделать так, чтобы сам человек это увидел в себе. То есть, ого, ничего себе, у меня, оказывается, это получается, и классно. То есть это может быть как раз-таки той самой точкой эффективности, и очень полезно в эту сторону порыть, покопать еще. То есть, а давай попробуем как-то копнуть, да, если у тебя это получается, если ты на интуитивном уровне рисуешь именно такие вещи, давай мы попробуем углубиться в эту тему, давай мы попробуем посмотреть с другой стороны. В общем, через какую-то такую комфортную работу над собой, да, и через, безусловно, большое количество проб. Вот. Но это и может быть действительно тем ключиком к какому-то, возможно, собственному стилю или направлению, или чему-то, чему угодно.
Короче, ты как Шерлок Холмс ищешь зацепки.
Да, точно так, точно так. Для меня это очень важно.
Вот смотри, эти ребята, которые приходят к тебе, ну, скорее всего, с большей вероятностью, они ориентируются на тебя. А на кого ориентируешься ты? Кто тебе нравится?
Это хороший вопрос. Если говорить на 100% честно, то ни на кого.
Обожаю. Привет, Даша Меркуловой. Ничего мне не нравится.
Я как-то... Мне даже было очень... Ну, длительное время было стыдно признаться в том, что у меня нету кумиров. Вот каких-то художников.
Не сотвори себе кумира.
Ну, если уж... Да, типа того. Вот. То есть есть, безусловно, художники, которых я очень сильно уважаю, которых я считаю невероятными, сильными и, в общем, классными людьми, но тем не менее, вот почему-то нет у меня никакого, так скажем, нет у меня одного единого ориентира. Скорее, то, что я делаю, это совокупность каких-то отдельных вещей, которые мне нравятся или которые на меня повлияли. И это может быть не только художник, это могут быть и какие-то анимационные проекты, какие-то мультики из детства, какие-то впечатления, наблюдения, то, что я вижу вокруг, окружение. В общем, все то, что меня наполняет, оно и вообще вырастает в какие-то картинки. Насчет художников, ну вот правда, я не знаю, я каких-то
А чего тебе не хватает?
Не хватает в плане в картинках?
В картинках, да.
Ну, в большей части того, что я вижу, мне не хватает чего-то нового очень часто. Мне не хватает какого-то свежего видения. Мне очень много картинок кажутся чем-то, что уже очень много раз было, тем, что уже не удивляет. Возможно, я просто присытилась. То есть это когда уже у тебя вот этот передоз визуальный случается, потому что я помню еще вот году там в 13-14, вот когда начался этот пик цифровой всей этой индустрии, ну, я просто от всего офигевала. То есть меня вообще все повергало в шок. И персонажи цифровые, вообще я на это смотрела, думаю, это вообще как это, что это, откуда? Вот. Все мне нравилось, все казалось безумно красиво, безумно оригинально. Сейчас уже я смотрю, и вот меня очень редко что может удивить, очень редко. Вот что-то я смотрю и думаю, ничего себе, что-то интересное, что такое вот прикольное зацепило мой взгляд. И почему-то вот чем дальше, тем больше мне нравится вообще какой-то, знаешь, такие картинки в сторону наив-арта, вот что-то такое детски непосредственное, что-то очень такое вот... Ну, в чем есть вот действительно какая-то детская непосредственность, вот как дети рисуют, знаешь, такое что-то легкое, такое незамысловатое,
смешное,
какое-то вот с юмором, с эмоцией. Вот такие картинки, да, простые. Иногда это вообще какой-то скетчик из скетчбука, какая-нибудь закорючка нарисованная. Но если в ней есть эмоции, то все, ну, у меня вообще восторг это вызывает. В этом смысле я понимаю развитие многих художников в истории, да, которые вот рисовали-рисовали в реализме, а потом бац, им просто крышу снесло, и они там давай какие-то такие выдавать абстракции или вообще...
Упоротых крокодилов.
Да-да-да, что-нибудь такое мега упоротое рисовать, я вот начинаю их понимать, потому что со временем хочется чего-то легкого, хочется вот такого свежего воздуха, а его мало, как будто бы.
Ты же знаешь, что вот даже с точки зрения сторителлинга количество сюжетов и персонажей, архетипов, может быть, оно ограничено. И поэтому действительно уже много чего было, и все на свете повторяется. И в связи с этим, как ты думаешь, а может быть такое, что просто у нас было столько свободы, что мы все перепробовали, а какое-нибудь ограничение бы... Знаешь эту фразу известную, что ограничение рождает творчество, что-то такое? Вот ты согласна с этим или нет, скорее?
Ну, смотря какое ограничение ты имеешь в виду. Ограничение тематическое, какое-то стилистическое, или ограничение типа того, что инструмент дает, потому что, допустим, вот раньше все там маслом на холсте рисовали, ну, короче, как какое-то ограничение в плане того, что у тебя вот есть возможность краски, у тебя есть возможность холста, и все, да, а сейчас как бы все есть. То есть вот что ты имеешь в виду под этим?
Вообще я имела в виду что-то более, да, тематическое, наверное, в первую очередь, хотя я себе слабо представляю, как это может быть реализовано, и не будет ли это еще и вредно, знаешь, там... Но все-таки свобода слова довольно классная вещь, например. Рекомендую 10 из 10.
Да, мне кажется, что в этом плане свобода — это хорошо, и это отчасти следствие того времени, в котором мы живем. То, что вдруг вот внезапно весь мир открылся для тебя, и ты можешь все посмотреть в интернете, и на тебя все влияет, и вся вот эта каша из информации, ну, мы с ней и работаем, собственно. Вот. На самом деле, ну, мне кажется, это просто увеличивает какую-то вариативность. В этом все равно можно делать что-то новое. Все равно это бесконечно. То есть, как сказать, эти возможности, они расширяются, но и комбинаций становится больше, больше и больше и больше и больше. То есть вот что можно... Даже то, что появляются еще какие-то новые инструменты, типа тех же нейронок, это же все равно инструмент, и ты все равно можешь оттуда еще брать какие-то штуки, конечно, там типа, и получать что-то новое. Ну, в этом плане, наверное, свобода — это все-таки хорошо, но во всех случаях, куда нам от нее деться? Мы уже в этой реальности.
Да, ты знаешь, есть варианты. Но вообще, ты же сама сказала недавно, что все оно волнообразно. И поэтому еще ты упомянула сейчас вот эту кашу, но, строго говоря, это глобализация. И чисто теоретически, мне кажется, может произойти откат такой, что все, наоборот, вернутся к чему-то, ну, я не знаю. Вот опять же, да, я не знаю, как это может быть реализовано сегодня, поэтому вряд ли какое-то прям уж народное искусство и его сохранение. Но какие-то закрытые группки, знаешь, как будто это было бы логично, что от глобализации, от глобальной вот этой каши люди будут стремиться к каким-то все равно, как вот ты описала с художниками тоже, да, все кучкуются, и вот тематически или стилистически как будто это было бы логично, но мы в какие-то уже дебри с тобой уходим.
Так мне кажется, оно так и происходит. Есть вообще достаточно много художников, которые... осознанно, я полагаю, что осознанно ограничивают себя в тематике, в инструменте, да, вот в средствах выражения. И, ну, они, кстати, себя очень круто в этом проявляют. То есть просто это все очень индивидуально. Вот. Ну и, кстати, мне кажется, что просто такая может быть тенденция, когда периодически вот мы возвращаемся к какому-то опыту из прошлого, каким-то вот трендом из прошлого, я не знаю, может быть, это какие-то там национальные мотивы, может быть, это какие-то вот орнаменты там древние, что-то оттуда копается все время, вот из каких-то, из прошлого, да, и современные художники это перерабатывают в нечто современное, ну, то есть тоже как бы...
Ну и на их туда подпадает тоже, вполне себе. Рубрика. У меня есть рубрика, в которой я достаю карточки Таро. От тебя нужен открытый вопрос, можно по теме выпуска, можно не по теме выпуска, вообще о чем угодно. Я тебе достану карточку, и мы ее с тобой интерпретируем.
Ух, дай-ка подумать. Так, спасет ли творчество мир? Давай спросим.
Так, ну нужен открытый вопрос. Что нужно делать для того, чтобы творчество спасло мир? Давай так.
Давай так, точно.
Так, достаю карточку. Мне нравится. В общем, карта называется «Страшный суд».
Вот так вот, ребята.
Расскажи, что ты видишь, и как мы можем это интерпретировать относительно нашего запроса.
Так, ну тут какой-то ангелочек, и кто-то в ванной купается.
Вестник апокалипсиса, вот я тебе подсвечу получше.
Да, ну, слушайте, мне кажется, что, возможно, стоит в какие-то моменты поменять свое мышление, отношение вообще к жизни. Возможно, попрощаться с какими-то старыми устоями, очистить свою голову и творить с этой чистой головой настоящие хорошие вещи. Вот я думаю так.
Ну или, знаешь, варианты два. Либо творчество спасет мир, либо страшный суд.
Да, либо вообще ничего, без вариантов.
Ребят, вся надежда только на вас.
100%, 100%, да.
Ну давай какое-нибудь напутствие еще на дорожку людям.
Ой, да что напутствие? Ребята, да делайте то, что вам нравится, делайте то, что вас заряжает. Вот это все, все, что нужно. То, что вас наполняет энергией. И окружайте себя хорошими впечатлениями, хорошими эмоциями. Напитывайтесь полезной информацией, ну и поменьше смотреть или обращать внимание, да, на какой-то информационный мусор.
Лучше я бы не сказала. Друзья, спасибо, что послушали этот выпуск. Лиза, большое тебе спасибо, что созвонилась сегодня со мной во второй раз. Мне кажется, получилось хорошо, интересно, весело и информативно. Подписывайтесь на Лизу в соцсетях, если вы все еще не подписаны вдруг по какой-то странной, необъяснимой причине, хотя не вижу причины не быть на нее подписанной. Я оставлю ссылки в описании. Ставьте нам лайки, 5 звезд, в общем, в любом приложении, в котором вы нас слушаете, ждем от вас самой лучшей оценки. Ну и рассказывайте друзьям о нашем подкасте. И будем с вами на связи. Для вас сегодня изображали подкаст «Великолепная художница», концепт-художница и просто вообще потрясающий человек Лиза Парфенова и я, Юля Воронина. До скорой встречи. Пока-пока.
Пока-пока.
ISO Brasilia.